Есть в нашей недельной главе, эта глава, нет других слов, как поразительное и потрясающее. Замечательное пророчество. До конца веков, до прихода Машиаха, все будущее народа Израиля выходит из уст нечестивца Билама, который зарычился собственной ослицей. Вещь совершенно такое потрясающее. Ну, у него было, так сказать, понимание каких-то вещей, связанных с скверной. Он понимал через туму, не через душу. Это понятно, это, тут вещи понятны. Но тут это Всевышний ему дал. Почему Всевышний это ему дал? Отметь еще одну вещь. Я вам гарантирую, что Билам не получил за это никакого вознаграждения. Никакого. Более того, мы уже говорили об этом. Об этом пишет Хатам Софер в своих респонсах в конце отдела Урахаим, что реально у нас в Торе единственное место, где мы должны верить, что Тора Всевышнего, это эта глава. Почему? Народ Израиля держится на четком предании с поколения в поколение. Невозможно себе представить, что кто-то в какое-то время придумал новую заповедь. Мы все моментально отстранили бы, отвергли и так далее. И история предана от предыдущих поколений. Поэтому, то есть, наше предание, оно скреплено печатью великих мудрецов Торы, которых дешево не купишь. Дешево не купишь. Единственное, даже то, что происходило во время творения, у нас есть предание от Адама. То есть, три поколения соединяют Адама с Ноахом. Три поколения. То есть потом Авраам получил от Ноаха, Яков получил, Шем и Эвера получили. Там очень короткая цепочка предания. То, что было в Ганедене, то, что было до греха и после греха, это вещи, полученные нам по цепочке предания от Адама, Метушелаха, Ноаха и так далее. Все, что происходило с нашими праотцами, мы это знаем и без получившего Всевышнего Тора. Это цепочка предания. Есть единственная глава, которая про эти события не видел ни один еврей. Это событие Билама. Это как Балак пытался подкупить Билама, всех диалоги, всех попытки проклясть и так далее, там не было ни одного еврея. Нам нет, как было получить это знание. И поэтому пишет Хатам Софер, что это единственное место в Торе, в котором мы можем использовать заповедь, вера в том, что Тора от Всевышнего с небес. Остальное мы это знаем без этого. И у меня есть такой интересный вопрос. Ну, Всевышний спас. И спас наш народ от проклятия Билама. И более того, ну, спас. Я уверяю вас, Всевышний сейчас постоянно нас спасает от многочисленных наших врагов. И мы, мягко говоря, не о всех знаем. Ну, одно место в Таилим это Галиль. В Галиле перед словами «Гойду Лашем китов килам хаздо» есть там такое место. Хочу показать. Это очень короткий такой отрывок. Сказано так. «Галилу эс адуиной кола гуим шапху кола умим». Славьте Бога все народы. все племена и славьте, и прославляйте все народы. Почему? Ки говар олейну хасду, потому что его добро, оно было очень сильно с нами. Ки говар олейну хасду. Ки говар олейну хасду, вемест адуйной лулом алюя, и истина Всевышнего на вовеки вовеки, славьте Всевышнего. Это очень интересный вопрос. Это должны гои за это благодарить, за это славить. По-моему, евреи должны это делать. Почему именно гои? Это очень интересное объяснение. Помню, что это говорит, но очень ясное объяснение. Есть одна вещь, которую наш ненавистник знает гораздо лучше нас. Многократно. Они знают, сколько у них было планов нас уничтожить, которые почему-то они разрушились. Мы этого не знаем. У нас было, вроде ничего не происходило. И об этом говорим на Пейсах, что в каждом поколении хотят нас уничтожить, а Всевышний спасает их из их рук. То есть увидеть величие Всевышнего, который нас оберегал все поколения изгнания, это не евреи и наши ненавистники могут понять и увидеть, и славить Всевышнего, это гораздо лучше нас. Они там много чего знают и знали то, что мы не знаем. Казалось бы, я хочу вернуться к нашей теме. А почему вот именно эта история, когда Всевышний спас от проклятия Билама, в общем, там ничего не было. Вроде бы вызвали какого-то колдуна, чтобы он проклял народ Израиля. Он не проклял, благословил. А это дело кончилось. Почему об всем этом говорить? Почему это главное, как часть Торы?
А если бы он проклял, тоже бы ничего не было?
Ну, это вопрос другой, но не проклял. Ну, давайте еще все поймем. Я думаю, что это была очень неординарная вещь, эта глава. И тут есть один аспект. Во-первых, говорят наши мудрецы, что благословение Билама, они соответствовали его замысленным им проклятиям. Ну, просто пример. Гмара в Масехет Брахот говорит, что его знание было в том, что он знал момент, когда Всевышний гневается. Гнев, особый гнев. И он умел этот момент улучшить, и тогда думал проклясть. Кто-то задал вопрос, а что мог за это время сказать? И нет, по одному объяснению, одно слово. Калем, уничтожь. То, что добавляет очень интересную вещь. Это калем Всевышний обратил в мелех, как сказано в благословении Билама, «Труат мелех бо». То есть Всевышний не придумал от себя благословение нашему народу. То, что задумал Билам, проклять настоящее нашего народа, будущее, и жить нас полностью из всех миров, его замысел Всевышний обратил к добру. Учитывая, что он был величайшим преступником и негодяем, у него были тщательно продуманные замыслы, и как он хочет нас проклясть, то он коснулся всего, чего можно. Все это обратилось Всевышним к добру, превратилось в такой фейерверк благословлений, просто потрясающе. Это все еще просто обратил его замысел, обратил зло к добру. Зло к добру. И по большому счету это знание, сейчас то, что мы уже об этом говорили, первое, что сделал Всевышний, чтобы в эти дни, когда Билам не хотел нас поклясть, Всевышний вообще не гневался. Поэтому он не мог получить этот момент. То есть, короче говоря, в этой главе раскрылось единство власти Всевышнего над всем. Никто не может. У него за спиной как бы на нас проклясть и так далее. Никто не может. А более того, Я вам скажу, наш народ прожил и переживает много очень тяжелых вещей. Требуется вера и знание, что Всевышний все, что делал, делает добро. Это, я уверяю вас, что поколению катастроф это не было легко, мягко говоря. Наши евреи, известная история, как один хасид Садворского Рэбе в Америке, хотел подняться на Святую Землю и спросил там у Рэбе, у кого просить браху. Он ему сказал, ты видишь, там в синагоге человек снимает тфилин, у него есть там номер, доставленный в цистерны лагерях, попроси у него браху. Попроси у него браху. Люди, которые видели геном в этом мире, остались религиозными, верующими, у него проси браху. Но это не было вещью легкой. И то же самое, и после катастрофы, и в Эрцисроэн, это массовый отвод, не отход, отвод евреев от Торы, которые здесь выделывали левые партии, пытались делать это и сегодня. Это была такая беда, что опускались люди, руки даже у людей чрезвычайной веры, чрезвычайной силы духа. Я беру просто например, двух людей. Это Рав Яаков Галинский. Он просто упоминает в своих беседах. Был его товарищ по лагерям уже послевоенным, где там беженцы собрались в Германии, так называемые. Лагеря для перемещенных лиц. Тоже была ситуация очень плачевная. Из-за отхода от Торы, тем более всякие левые приезжали, уговаривали, что Торы смотреть не надо и все прочее. И это им болело и там, это болело очень. Рэбби из Клойзенбурга Санза был момент, когда он впал в тяжелейшую депрессию, Рэбби из Санза. Он пережил катастрофу, пережил, его трижды расстреляли. Он чудом спасся, но это ситуация, когда левые... левые атеисты делали все, что можно, чтобы оторвать остатки евреев от Торы, очень тяжело для него. Я вам скажу, и в той ситуации, то, что братья строили, была очень тяжелая ситуация. Пришел как-то Рав Яаков Галинский к Хазунышу с большой горечью, что делают антирелигиозные круги в Эрцисроэль. Ну, с отчаянием. Рав Галинский не похож на какое-то отчаяние. Он человек очень большой, душевной, положительной энергии. Но руки опускались. Сказал ему Хазон Эйш одну вещь. Заслугами погибшего на катастрофе у них не получится. То же самое сказал там у них, еще в этом лагере сидел, с ними находился еще один очень большой еврей, Рав Либман, он был товарищем Рава Галинского из Ешив Навардука. Сказал то же самое. Заслуги тех, кто погибших в нацистских лагерях, они постоят за наш народ. Я с ними не спорю, не хочу что добавить. То, что Всевышний все сделал к добру, и самые худшие сокрытия от Творца, это тоже к добру, это то, что постоит нашему народу во всех его перипетиях. Это должно застоиться, чтобы это открылось лучше и быстрее. Это то, что имел Хазон Эйш, Рав Либман, что заслугами тех, кто страдающих, страдавших и погибших в лагерях, раскроется лучше и быстрее, и ничего не получится. Но в целом, нам обещано Торой, что все придет к исправлению. Где мы это видим в самой Торе? Самое лучшее место в самой Торе это благословение Билама. Почему? Это было место, где Билам задумал нас проклять самым худшим способом. И жить из этого мира, мира грядущего, что осталось от нас ничего, ничего. Все это обращается к добру. Хотя наши мудрецы говорят, что хотя он нас благословил, эти благословения пришли на вред, а не на пользу, я думаю, что это имеется в виду те времена. Но когда эти благословения были запечатлены как часть письменной Торы, то, что написано в Торе, это чистые благословения, это они есть и будут. Так вот, для того, что эта вещь, именно в силу того, что Билам хотел так тяжко нас проклясть, именно поэтому он так благословил. То есть Всевышний просто перевернул его проклятие. И более того, тут Всевышний дал важнейшее знание, что все обращается к добру. Нет ничего, нет никого, нет силы этот закон отменить. Все обращается к добру. И это чрезвычайно важно для знания нашего народа. Еще вещь немножко объяснить. Вообще, выход из Египта, пребывание нашего народа в пустыне, это был чрезвычайно бейт-мидраш, дом учения Торы, но не только Торы. Это был бейт-мидраш, постижение основ веры. И вот в этом бейт-мидраше есть особенно важное место для нашей главы. Наш народ учится в этом месте, как Всевышний все обращает к добру. То, что должно нас укрепить и так далее. Я добавлю сейчас еще одну вещь. Это касается еще одной темы, которую мы коснулись на прошлом уроке. Мы говорили на прошлом уроке о 7-8 главе пророка Ишаяу, о том, как Всевышний чудесным способом спас очень такого преступного царя. Царь Ахаз, он был сыном праведника Йотама. Йотам был из праведных царей Иуды. Он был отцом величайшего праведника царя Хизкия. А сам он был тяжким идолопоклонником. Пытал собственного сына сжечь перед Молохом. И в случае зрения, что был сам Хизкия. У него не получилось. Есть вопрос, мы уже поставили, вещь совершенно странная. Почему Всевышний делает чудеса ради такому человеку? И поймите, эти чудеса его не изменили, он не справился. Не то, что его пророк пообещал, что будут чудеса. Понимаете, у него была очень большая мера скверны. Он остался преступным Ахазом. Там было одно достоинство. Он стыдился пророка. Это тоже засчитывается как заслуга. И вопрос, почему, для чего Всевышний сделал большое чудо и спас его, иудейское царство, от рук Израильского царства и рук Арама, которые захватили Иудею, каждого отдельности, все вместе, и осаждали весь Иерусалим, все Всевышний спас. Есть тут несколько объяснений, возможно, они все вместе имеют силу. Во-первых, он был потомком праведных царей. Это в основном непонятно. То, что, если мы не потомки праведных царей в последнем поколении, то у нас и взятки более гладкие, нам не было от кого учиться. Евреевич, его отец, праведный царь Йотам, его воспитывал так, как надо. Это вот не помогло. Еще какой-то собственный выбор. Однако Это место дает нам величайший урок. Из него вышел Хизкия. Великий, то есть, знаете, Ахаз, он был величайший преступник во всех. То есть, говорите, что это были очень тяжелые дни. Почему? Потому что он всячески пытался изжечь, уничтожить Тору из среды народа Израиля. Он закрывал дома учения, закрывал место учебы детей. И ему было сделано чудо. Это вещь потрясающая, непонятная. Это можно объяснить несколькими объяснениями. Одно из них, что на самом деле было не для него. Ради его сына Хизкия, чтобы народ Израиля увидел, как зло обращается к добру. Как Хизкия, он точно этого не хотел, к этому не стремился. У него родился сын Хизкияу, который все сделал точностью наоборот. Поскольку его отец его хотел, чтобы забылась Тора Израиля, Хизкия сделал, чтобы Тора Израиля не забылась. Дальше говорится заслуга, заслуги отцов. Я думаю, что просто заслуги отцов, этого мне кажется, недостаточно. Но если заслуги отцов – это причина, что из него может выйти кошерное потомство, это понятно. И так оно и было. У него вышел царь Хизкияу. И более того, и так далее, от него выйдет Машиах. Я видел вчера еще одно объяснение этого, когда в 7 главе Йешаяу посылается пророк Йешаяу к Ахазу. Там говорится, что он не называется по имени, называется Бейс Довид, дом Давида. Все еще не хотел называть его этого преступника по имени. Ну, это не очень понятно. Называть этого преступника Бейт Давид, по-моему, это еще хуже, чем называть его просто по имени. Но я видел один комментарий. Он находится в издании, очень большом, подробном издании Танаха с комментариями, издательство «Артскрол». Помню имя автора комментария, он сказал замечательную вещь. То, что сказал Всевышний Шеус, говорит с домом Давида, потому что ради дома Давида Всевышний спас Ахаза. Царство Израиля и Арам хотели поставить другого царя. Это мы читаем эти вещи в одной из авторот. Это не вещи новые. Он назывался Тавель. И объясняет комментатор, что замысел был оторвать Иудею от династии царя Давида. В этой династии тоже были отходы, но центром была династия Давида. Я хочу сейчас вернуться к нашим двум темам, которые говорили сегодня и на прошлом уроке. Тема – это обращение зла в добро. Когда из Ахаза в итоге вышел Хизкия, который буквально наводнил страну Израиля Торой, не другого слова. При нем не было девочки или мальчика, которые не знали тяжелейшие законы Тума и Таара. И увидеть, показать нашему народу, как зло обращается в добро, увидеть, что даже в таком тяжелейшем состоянии, когда было во время Ахаза, дал поклонство в самом храме. То есть он потерял там вещи, которые Ахаз. Есть из этого выход. Это тоже все обратится к добру. То, что было необходимо для нашего народа. И поэтому Всевышний сделал чудо не для Ахаза, а для спасения царя дома Давида и для спасения для укрепления веры всего нашего народа. Я говорю сейчас вещи очень актуальны для нас. Значит, если не сегодня. Об этом уже говорили весь это в книге «В кругу великих», в главе о Аравии из Бриска. Чудеса спасения во время войны за независимость были величайшими. 500 000 еврейского населения Святой Земли. 500 000 Потом стало немножко больше, 600 000 Без армии, без оружия фактически. Продолжая государство, они шли на величайший риск, что арабы все уничтожат. И более того, наши учителя были против разрушения государства, потому что считали, что это может привести к гибели всей общины Святой Земли. Однако они не послушались и да, провозгласили государство. Ответ был очень тяжелый. 7 стран, арабских стран вокруг, с танками, с самолетами, с армиями, вторглись в Святую Землю, кроме того, что были местные, так сказать, террористы. Скажем так, знаете это или нет, но Иерусалим осажден местными террористами еще до провозглашения израильского государства. Иерусалим был тяжко блокирован. Только в Иерусалиме тогда погибло за год 2000 человек от обстрелов. Так вот, то, что горстка еврейских воинов победила, было величайшее чудо, это признавали все. Чудо не было просто невероятное. Но тут возникал вопрос. Всевышний делает чудеса, нарушающим шаббата, так утверждают, то есть главами государства Израиля, Бен-Гуриону и тому подобное. Значит, они правы, делают угодную Богу вещь. С этим вопросом, а другие ревнители утверждали, что все деяния сатаны. Об этом я спросил Рав Лоренца, учителя великого рава из Бриска, сказал, что и то, и другое – это вещи неверные. Нельзя говорить, что все еще делают чудеса ради осквернителей за Торы. Нельзя говорить, что сатана ведет эти дела как бы за спиной Всевышнего. И то, и другое противоречит основам веры. А что да происходит? Всевышний да делает чудеса в сокрытии лика Творца через нерелигиозную армию и тому подобное ради спасения останков еврейской общины праведной, которая должна передать Тору следующему поколению. Я хочу добавить, я об этом уже говорил, чтобы еще добавить. Если мы видим, что Всевышний делал чудеса Ахазу, потому что через него проходит линия династии царя Давида, то ради сотен тысяч еврейских семей в Иерусалиме, которые соблюдают Тору, изучают ее, и трудятся, тяжко трудятся тем, чтобы воспитать детей, преданных и верных Торе Всевышнему, то ради них тоже это причина делать чудеса. И это большой урок для нас и сегодня. Просто не ошибиться, потому что сейчас происходит. Надо понять еще одну вещь. Эти разговоры, попытки, силы оторвать народ Израиля от Торы. Это тоже это продолжение линии Ахаза. Он тоже хотя бы пытался это сделать. И не только он. Об этом говорится в этом месте. В Ишаяу. Уц эйцева туфор. Не задумывается замысел и будет разрушено. Добр лоя кума. Не устать заговор. Это не будет осуществлено. Киеману Кель, так и сам Всевышний, И там, из в этом месте, такая особая тема, что Всевышний повелел назвать сына именем Иммануэль, с нами Бог. Имеется в виду, есть точка зрения, что имеется в виду сам Хизкияу, может, есть другие, но не важно. Это связь Иммануэль, с нами Бог, она проходит через Святую Тору. Когда мы трудимся над Торой, когда поддерживаем Тору, работаем над Торой, это, об этом сказано, мы говорим это в книге, когда читаем Тору, «Ватема двейким бадлиной лейхем хаим кольхем айом». А вы, которые прилепились к Всевышнему, вы живы сегодня. Что имеется в виду? А вы, которые прилепились к Торе, и посредством этого прилепились к Всевышнему, вы живы сегодня. Поэтому то же самое, когда называет пророк от имени Всевышнего ребенка Иммануэль, с нами Бог. Как это с нами Бог? Имеется, когда народ трудится над Торой, он приправится к Всевышнему, да, с нами Бог. Всего хорошего.